На шнапках. Частная характеристика. Частная характеристика. Частотная характеристика. Частотная. Индикатор на силу. Я не приду.
Ты
довольно посмеялся.
А вы знаете, когда у нас точно дата экзамена? 10-го или 12-го? А у какого лет выпросилось?
Я помню, 10-го.
По-моему, 10-го, 1-го, 2-го.
Здорово.
17-го, по-моему, 3-го. 6-го.
Ну, надо ошибиться, но, по-моему,
18-го.
А, консультация, пока я говорю.
39-го,
17-го.
Thank you.
поскольку мы говорим все-таки про стабилизатор, то у бета нас в этом смысле интересует гораздо меньше, чем у лайфа, поэтому мы остановимся только на изучении погрешности по оси стабилизации. Первое, с чего мы начну, это погрешности, возникающие в виде постоянных моментов по осям x и y1. Будем считать, что у нас в первом случае момент по оси y1 внешне постоянный, момент внешне по оси x равен. Поскольку мы вот этот момент считаем равным нулю, этого слагаемого у нас нет. Числители 1s мы можем вынести за скобку. И она сократится одним из знаменателей. Тогда при стремящемся к нулю числитель у нас остается m и когда внешне. А знаменатель остается h. Было бы совершенно неожиданно. И сразу ожидать, что используя одни и те же равнения движения, что в силовом стабилизаторе, что здесь, мы получили какую-то другую форму. Естественно, точно такая же, как в силовом стабилизаторе. Разница заключается только в том, что в этом стабилизаторе начинает бета значительно больше, чем в силовом, и, следовательно, погрешность, по идее, должна оказаться тоже значительно выше. Естественно, для ее снижения необходимо увеличение величины коэффициента обратной связи. Поскольку мы с вами по устойчивости посмотрели, это в принципе возможно, поскольку граница устойчивости в этом стабилизаторе оказывается выше, то, естественно, получив увеличение ДБ на несколько порядков, примерно на столько же порядка должны увеличить коэффициент КФ. Если силовый стабилизатор составляет 204-105, то это уже, соответственно, где-то 206-207. Это может быть даже 10%. Если мы с вами вспомним, что такое h делить на d, да? Вы, конечно, не вспомните, а я вспомню. H делить на dB это не что иное, как коэффициент передачи π, это h малое, умноженное на k. H малое это коэффициент пропорциональности между углом альфа и углом бета. То есть альфа умноженное на h это угол бета. Поэтому альфа умноженное на h на kr это момент обратной связи. Мы будем называть его моментом разгрузки. Который как раз внешне и равновешен. Если вот это все обозвать неким общим коэффициентом k, мы получаем, что ошибка стабилизации равна отношению внешнего момента к крутизне всей обратной связи. От угла альфа через интегрирующий гироскоп, через канал обратной связи на двигатель. Получается, что двигатель создает момент пропорциональный углу. Я уже говорил, что в случае, если мы говорим про индикатор принципа стабилизации, эта ошибка является статической, но является принципиально необходимым для того, чтобы вообще существовала сама стабильность. Коэффициента КР, что в случае индикатора стабилизатора сделать можно. Второй случай. Внешний момент по оси стабилизации будем считать равным нулю. Момент по оси X будем считать постоянным. Поскольку вот этот внешний момент равен нулю, этого слагаемого нет, остается только mx внешний на h Юскай. При стремящемся к нулю знаменатель обнуляется, а частица остается из икс на кай. Получается, что альфа от s стремится к бесконечности. А плохо писать альфа от s, да? Я писал альфа от s, а это по тайм. Это у нас не альфа от s, это у нас предел альфа от s, при стремящемся к нулю. То есть это альфа от s наивше. И здесь вообще-то тоже надо писать То есть получается, что у нас угол А стремится к бесконечности. То есть там у нас был в силовом стабилизаторе, там мы говорили о том, что у нас существует некий гриф стабилизатора, за счет этого угол постоянно растет. Ну и мы переходили к изучению этого самого дрейфа, то есть мы говорили альфа с точкой становившейся. Так, предел S умножить на альфа от S при S стремящемся к нулю. Тогда вот это S с одним S знаменателя сократится, числитель у нас остается mx на kr, знаменатели h на kr. Соответственно, это mx внешнее. Действительно, это скорость управления. Я здесь намеренно не говорю о том, что это скорость прецессии, поскольку это будет скорость прецессии, только в том случае, если у нас стабилизатор будет больше склонен к принципу действия силового. Если же он будет склонен к принципу действия индикаторного, то назвать, что скорость прецессии не первая. Потому что принцип возникновения другой, мы с вами об этом говорили. Поэтому будем называть скорость управления. Но по величине нам будет равна скорость процессии. Третий случай. Воздействие на стабилизатор гармонического момента по оси стабилизации. То есть внешний момент по оси стабилизации мы представим как m другое на синус омега. И омега, естественно, частота изменения этого внешнего. Гармонические моменты, изменяющиеся на частотах, которые стабилизатор должен обрабатывать. То есть частоты, на которые стабилизатор должен выполнять функцию стабилизации. А колебания на более высоких частотах в данном случае нас не очень интересуют, поскольку стабилизатор для компенсации таких моментов в принципе не предназначен. Предполагая, что у нас переходные процессы в интегрирующем гироскопе заканчиваются гораздо быстрее, чем в самом стабилизаторе. Мы с вами об этом говорили, там очень маленькое постоянное время. В принципе, при исследовании поведения такого стабилизатора под действием гармонического момента, мы можем посчитать, что интегрирующий гироскоп у нас идеальный. Переходные процессы заканчиваются очень быстро, мы можем считать, что заканчиваются мгновенно. А нам будет попроще. Если мы будем считать, что гироскоп идеальный, то мы инерционную свету гироскопа пренебрегаем и условно принимаем А нулевое равное нулю, переходя как бы к идеальному варианту гироскопа. Тогда у нас альфа от s будет равным. Вот это вот справедливо в диапазоне работы частот гиростабилизатора. Если стабилизатор у нас должен работать там, в пределе 30 Гц, а полоса пропускания интегрирующего гироскопа где-нибудь там 200 Гц, то, собственно, что мы и учитываем, что мы и не учитываем, в диапазоне до 30 Гц оно все будет одинаково. Поэтому мы можем себе позволить вот это допущение. Альфа от s у нас получается равным. Мы делаем внешне, это бета, s, s делит. И нулевое. Бета на s в кубе. Плюс h квадрат для альфа до бета на s в квадрате плюс h квадрат на s. Или разделим все это на d бета умноженное на s. Тогда в числителе останется L, Q, 5, 1, внешний. ДПФ-то сократится, одно S сократится. И другое S квадрат. Дальше здесь плюс. Если мы с вами говорили бы про работу такого стабилизатора движения близко к индикатору, то, в принципе, мы могли бы пренебречь ролью гироскопического момента и вот в этой скобке пренебречь величиной h квадрат по сравнению с диаметром. Это только в том случае, если мы говорим про индикатор принципа стабилизации. Если этого не происходит, то, в принципе, я должен написать в самом общем виде h квадрат плюс диаметром бета, деленное на бета, и тут s. Плюс h разделить на db это h малое, и на kr s сократилось. Ну и в том случае, если мы с вами для улучшения точности поднимаем очень сильный коэффициент обратной связи kr, то мы с вами одновременно увеличиваем роль этого канала обратной связи компенсации внешнего, уменьшаем роль гироскопического момента, переходим ближе к принципу индикатора стабилизации. Гироскопическим моментом пренебрегаем, следовательно, можем пренебречь вот этой величиной h квадрат в этом выражении, когда у меня dp это сокращается, и получается L3 внешнее, q нулевое s квадрат, плюс d альфа s, плюс некое k, где k это вот по-прежнему h малое на k. Если посмотреть на получившееся выражение W альфа, то оно один в один совпадает с выражением, которое мы записывали для индикатора компенсации. Один в один. И нулевое на S квадрат, да, S плюс K. Следует поведение такого гиростабилизатора под действием внешнего гармонического момента быть таким же, как поведение индикаторного гиростабилизатора. Стабилизация выходом по А. Это будет равна единице делим и нулевое S квадрат dA S K. Тогда альфа от Т я могу отсюда найти. Альфа от Т будет равно M нулевое на модуле этой передаточной функции. На синус омега-t плюс аргумент этой же передаточной функции. Нас интересует, естественно, амплитуда колебаний, которые будут возникать в стабилизатор, поскольку для этого есть точность. Поэтому нас будет интересовать вот эта вот величина. Получается, что ошибка стабилизатора при действии на него гармонического момента будет полностью определяться передаточной функцией F. Передаточная функция F состоит из одного звена. Колебатель. Если мы построим зависимость этой передаточной функции от частоты, она же будет зависимостью амплитуды угла альфа от частоты. Это будет не что иное, как коэффициент динамичности. Коэффициент динамичности нормированный, в данном случае величина будет не нормирована, поэтому будет выглядеть как вот таким вот образом. Формула прямая, которая равна отношению к формуле и нулю.
альфа будет равно чему?
Чему альфа будет равно тому?
Что означает, что частота равна нулю? Всевышний момент постоянный. Если момент постоянный, вот у нас ошибка. Значит, вот этой вот величине будет равна m, внешний, делить на 2. В принципе, мы можем то же самое получить, если сюда поставить номер. Да? Величина вот этого вот подъема будет определяться качеством демпфирования колебаний в этом колебании звене. То есть определяться будет величиной d альфа. Так же, как в индикаторном гиростабилизаторе, величина d альфа в основном будет определяться демпфированием двигателя стабилизации. И, конечно же, при больших коэффициентах обратной связи этого демпфирования будет недостаточно для того, чтобы получить хорошее качество регулирования, и пик, по идее, будет очень-очень большой. Соответственно, так же, как в индикаторном гиростабилизаторе, мы на прошлой лекции об этом говорили, необходимо вводить коррекцию, которая улучшит устойчивость и улучшит качество индикаторных процессов, то есть качество регулирования. Но если вы обеспечите коэффициент затухания колебаний на уровне 0,5-0,7, то, в принципе, здесь пика может вообще не быть. Уже практически сразу начинается спад. То есть, если мы стабилизаторе с вами обеспечили хорошее качество регулирования стабилизатора затухания 0,5-0,7, то пика практически не будет. Хотя, в принципе, удовлетворительным считается перерегулирование переходных процессов на уровне 15-20%. Это зависит от конкретных условий, для чего стабилизаторы каких целей разрабатываются, но 15-20% в принципе можно считать вполне приемлемой величиной. Ну тогда, соответственно, и пик вырастет тоже на 15-20% со всеми значениями. Если это так, то мы можем с вами сделать вывод, что в диапазоне рабочих частот такого стабилизатора ошибок практически нет, будет всегда постоянно.
Диапазоне до частот
рабочих. Ну, до частоты средств. Статическая ошибка будет одинаковая. Ну и поскольку мы говорим про колебания, то, естественно, у нас постоянно будет присутствовать колебания в переходном процессе, значит, плюс 15-20% мы на динамическую ошибку должны выложиться. Она будет больше, но 15-20%. Поэтому, если говорить про переходной процесс, то есть зависимость альфа от времени, он у нас будет колебательный, происходить каким-то вот этим. Как я уже говорил, длительность переходного процесса определяется временем, за которое у нас альфа входит в трубку приблизительно 3-5% установившегося значения. Вот это вот время переходного процесса или время регулирования. Чем меньше это время, тем на больших частотах вы сможете скомпенсировать внешний момент. Означает, что просто очень быстро переходите на установившееся значение, и, соответственно, более быстро меняющийся момент вы сможете скомпенсировать. Если у вас процесс очень медленный, то, значит, моменты, меняющиеся большими частотами, вы будете компенсировать хуже, больше и поближе. Ну, соответственно, чем больше, чем ближе вот у вас коэффициент кси к 0,7, тем вы все ближе и ближе вот к такому абиотическому графику. Вот так, в принципе, он там нужен. Какой угодно, зависит от коэффициента кси. что у нас перерегулирование порядка 15-20%. И фактически график, который мы с вами нарисовали, это график реакции гидростабилизатора на ступенчатое воздействие. Можете это обозвать каким четвертым пунктом, написать ступенчатое воздействие на гидростабилизатор. То есть, если момент меняется ступенькой и дальше остается постоянным, то гидростабилизатор на него отреагирует вот таким переходным процессом. Тогда мы с вами можем уже представить себе, как такой стабилизатор будет реагировать на качку основания. Считаю, что у нас стабилизатор установлен на качающиеся основания. Насколько мы считаем, что момент трения у нас с вами постоянный, величина его зависит, вернее, величина, а знак его зависит от знака относительной угловой скорости, но в том случае, если у вас основание качается, а стабилизатор сохраняет неизменную свою направление в инерциальном пространстве, получается, что стабилизатор движется относительно основания то в одну сторону, то в другую. Следовательно, так же, как меняется относительно угловая скорость, меняется знак момента трения. Поэтому мы можем предположить, что момент трения, будучи внешним для гидростабилизатора, меняется ступенькой вот таким образом. При качке основания. Наша задача с вами определить, как будет при этом меняться угол альфа. Как отреагирует стабилизатор на вот такое ступенчатое воздействие, мы знаем, у него будет установившаяся ошибка, где-то на этом уровне, и мы к ней будем так стремиться. Затем, когда у нас ступенька изменится в эту сторону, мы положим здесь установившуюся воздействие и пойдем на землю. Максимальная ошибка стабилизации при этом будет составлять эту величину. Определяться она будет статической ошибкой, поскольку вот это вот установившееся, это статическая ошибка. Плюс какие-то вот эти 15-20% на динамику во время переходного процесса. Если вы переходный процесс делаете очень близко к периодическому, то вот эти 15-20% этой ошибки будет. Поэтому, в принципе, на качке можно приблизительно считать, что ошибка равна двум величинам статической ошибки. Так же, как это было индикатором гидростабилизатора. Напоминаю, в силовом такая ошибка представляла собой 4 величины судного броска, которые мы с вами считаем неким аналогом статической ошибки индикатора. В данном случае получится 2 величины статической ошибки по аналогии с индикатором СПЗ. Вопросы. Значит, всем все понятно. Переходим к следующему стабилизатору. Индикатор на силовой гидростабилизатор с датчиком угловой скорости. Одноосный можно писать. Одноосный индикатор на силовой гидростабилизатор с датчиком угловой скорости. Можно вещать тут сокращенно. Тех, кто может расшифровать. Некоторые расшифровывают чисто дифференциальное уравнение системы, поэтому те, кто не уверен, что правильно расшифровывается, шить с датчиком угловой скорости.
Представляет собой платформу с одной осью стабилизации. Представляет собой платформу с одной осью стабилизации. Платформу с одной осью стабилизации с установленным на ней двухстепенным датчиком угловой скорости. Двухстепенным не надо, пишите просто датчик угловой скорости. Представляется вот платформа с одной осью стабилизации с установленным на ней датчиком угловой скорости таким образом, что ось ее чувствительности параллельна оси стабилизации. Таким образом, что ось его чувствительности параллельна оси стабилизации. И систему... вот лишний раз будет. И систему... значит, представляется вот платформа с гироскопом и система разгрузки. Связь между гироскопом и платформой по оси X являлась большим, так, большой величиной регулирования. В данном случае эта связь более жесткая, она обеспечивается пружиной, которая ставит гироскоп по оси X. Вначале заикнулся двухстепенной ДУС, ну, собственно говоря, как бы привязываясь к той тематике, которую мы сейчас с вами изобразили, но на самом деле в стабилизаторе с датчиком угловой скорости может использоваться любой датчик угловой скорости. Двухстепенной, может быть, трехстепенной. Трехстепенной, правда, используется крайне редко, я бы даже сказал, что практически никогда не используется, потому что если у вас есть трехстепенной гироскоп, то на нем легче сделать индикаторный стабилизатор на трехстепенном гироскопе, а не заниматься тем, что сначала все это превращать в ДУС, а потом обратно искать из этой скорости какая-то ерунда. Поэтому чаще всего, конечно, гироскопы двухстепенные, но не обязательно это механически с вращающимся ротором, это могут быть микромеханические гироскопы, где вообще нет вращающихся элементов. И там, извините, говорить про гироскопический момент вообще уже не приходится. Ну и кроме того, это могут быть оптические гироскопы, которые, собственно говоря, вообще не имеют подвижных частей механических. То есть то, чтобы вращающихся, они даже не двигающих. Соответственно, и там о какой-либо силовой роли гироскопа говорить не приходится. Если мы говорим про двухстепенной гироскоп, то здесь мы еще можем как-то, каким-то образом притянуть к этому гиростабилизатору принцип действия силового. В каком случае? В том случае, если у нас будет возможность гироскопа прецессировать и создать такую скорость прецессии, при которой внешний момент будет уравновешиваться гироскопически.
каком случае это будет возможно? Возможно, это будет в том случае, если жесткий пружин по оси будет очень-очень маленький. Когда ее наличие, ее влияние мы будем рассматривать как погрешность. Если же жесткая пружина будет очень высокая, и она не будет давать возможности гироскопу прецессировать вокруг оси Х с требуемой скоростью прецессии, которая позволила бы развить гироскопический момент, способный скомпенсировать внешним, то в этом случае у нас стабилизатор будет не силовой, а индикатор. Получается, что от величины коэффициента пружины в оси Х в гироскопе зависит от того, к какому принципу действия мы с вами ближе, к силовому или к индикатору. То же самое, что было в стабилизаторе на интегрирующем гироскопе. Чем больше связь между гироскопом и платформой по оси Х, тем ближе стабилизатор к индикатору. Значит, чем больше коэффициент пружины, тем вы ближе к индикатору. Чем меньше, ближе к силовому. В случае использования не механического или постмеханического, в случае использования гироскопа с невращающимся ротором, либо механический, либо оптический, говорить о силовой роли гироскопа нельзя, следовательно, про силовой стабилизатор можно вообще забыть, и там стабилизатор получается только индикатор. Несмотря на то, что по существующей терминологии вы его обязаны называть индикатором силовым, но это просто вот дань терминологии. На самом деле он будет в чистом виде индикатор.
Там у нас будет разгрузки или стабилизация?
Ну, тут опять у нас получается некая дилемма, потому что в том случае, если мы рассматриваем стабилизатор как силовой, мы должны называть двигатель разгрузки, если это индикаторы, двигатель стабилизации. Для того, чтобы не было постоянной путаницы, давайте назовем двигатель разгрузки. И всегда их как будем называть в смысле вот такого названия, не в смысле их функции, которые возложены. Просто вот так говорить, будем за двигатель разгрузки, но понимая, что в индикаторном режиме они ничего не разгружают, а просто стабилизируют. Соответственно, принцип действия такого стабилизатора нужно рассматривать в зависимости от того, какова величина коэффициента пружины ДУСИ. Если она маленькая, еще раз, как силовой, если большая, как индикатор. Но прежде чем говорить про принцип действия, надо с вами определиться вот с этим двухступенным ДУСом, как он вообще работает, то есть вспомнить. Дальше угловой скорости. Так называется, потому что предназначен для измерения угловой скорости вокруг оси чувствительности, вокруг оси, по которой у него нет степени свободы. В данном случае эта ось совпадает с осью Y. Если основание, в данном случае платформа, будет поворачиваться с некой угловой скоростью вокруг оси Y1, положим с угловой скоростью омега, это приведет к тому, что у нас вектор кинетического момента будет вынужден поворачиваться вместе с платформой, потому что степени свободы гироскопа вокруг оси Y1 относительно платформы нет, а влиять на движение платформы он как бы не может. Мы его подразумеваем как ДУС. Тогда, соответственно, будет возникать гироскопический момент. Если омега вверх, то гироскопический момент будет направлен влево. И этот гироскопический момент приведет к тому, что вектораж начнет двигаться в сторону совмещения с омега, возникнет угол B, возникнет момент пружины, направленный в противоположную сторону. И в конечном итоге, восстановившись режиме, у нас гироскопический момент уравновешивается моментом пружины. То есть я могу утверждать, что у меня угол бета будет пропорционален угловой скорости движения платформы с неким коэффициентом пропорциональности h на k пружины.
Да. А это у нас получается и для индикаторного, и для силового.
Это у нас для ДУСа. Мы сейчас не про стабилизатор говорим, а про ДУС.
А,
ДУС так работает. Если он так не работает, то уже нет. То есть угол бета пропорционален угловой скорости вращения во всем оси Y1 с неким коэффициентом пропорциональности. Ну, в принципе, можно его назвать на какой-нибудь ДУС ПКД на очередь. И вот это нам важно запомнить для дальнейшего рассуждения. Дальше, когда мы будем рассматривать принцип действия, мы будем опускать принцип работы самого ДУСа, поскольку от принципа ДУСа ничего не зависит. ДУС может быть разный, может быть оптический, там вообще этого принципа нет. Но важно, что выходной сигнал ДУСа пропорционален скорости вращения платформы. Вот это важно понять. В любом ДУСе это так. Принципы получения этой зависимости разные, но она везде одинаковая. Принцип действия зависит от принципа. Может.
Ну, если ты, ты знал просто. Я понял, что ты сам.
Так, рассматриваем поведение стабилизатора и смысловые воздействия внешней модели, которые действуют в классе стабилизации. Ну и давайте начнем сначала с силового принципа стабилизации. Мы всегда его рассматривали с вами в три этапа. Первый момент времени изначально, когда мы будем больше еще времени. У нас этот внешний момент действует на гироскоп. Поскольку мы говорим про силовой принцип стабилизации, мы предполагаем, что коэффициент КР, КРК пружины у нас мал. И для этого малого коэффициента пружины, с учетом того, что в силовой стабилизации мы опять-таки предполагаем, что гироскоп способен оказывать воздействие на платформу, менять характер движения. Следовательно, воспринимает гироскоп платформу как свою наружную рамку, фактически вместе с этой наружной рамкой представляет собой трехстепенную. Гироскоп с платформы рассматриваем как трехстепенную. Следовательно, по отрезке внешнего момента он начнет прецессировать. Пружина у нас слабенькая, мешать в этом не будет. Следовательно, будет возникать вот такая скорость прецессии. Источник микрофона М, Y1. Внешний на кинетический момент на H. Вектор кинетического момента начнет двигаться в абсолютном пространстве с этой угловой скоростью в этой точке. Следующий гироскоп будет развивать момент сопротивления, микроскопический, который будет направлен по оси стабилизации в противоположную сторону внешнего, будет равен H на этой точке. В принципе, так же, как внешний, будет действовать на платформу. В результате будут действовать два внешних момента, один со стороны основания, другой со стороны гироскопа, которые будут равны, но сам платформа у нас будет застабилизирована. Никакого движения платформы мы с вами наблюдать не будем, но с точностью до рационального образа, о чем мы когда-то говорим. Внешний момент при этом полностью компенсируется гироскопическим. На втором этапе Либер больше нуля. Создает угол Берта больше нуля. Приводит это к тому, что у нас начинает работать канал разгрузки. Сигнал пропорционального углу Берта приходит на двигатель разгрузки, который создает момент разгрузки, направленный в ту же сторону, что и гироскопический, то есть в противоположную сторону внешнего момента. Момент разгрузки у нас равен момента. И так же, как и внешний, он будет действовать на платформу, а через платформу на гироскоп. То есть на гироскоп будет действовать разница момента. Внешний возмущающий минус момент разгрузки. И под действием вот этой разницы моментов гироскоп будет продолжать прецессировать. Дельта М и Y1 и на H. С точностью до косинуса угла бета, который я предполагаю, считаю его равным. Собственно, у нас мало что изменилось, у нас просто уменьшилась скорость прецессии, но при этом гироскопический момент по-прежнему гироскоп создает, и по-прежнему этот гироскопический момент пропорционален скорости прецессии. H на B с точки. То есть равен дельта M и Y1. В результате это выражение последнее мы можем трактовать таким образом, что на втором этапе стабилизации внешний момент уравновешивается суммой гироскопического момента и момента разгрузки. При этом, поскольку у нас сохраняется прецессия, угол бета растет, следовательно, момент разгрузки растет, следовательно, дельта М уменьшается, скорость прецессии уменьшается, гироскопический момент уменьшается. И весь второй этап происходит вот такое перераспределение полномочий. Роль стабилизации внешнего момента постепенно от гироскопа переходит к кривую разгрузки. Гироскопический момент уменьшается, разгрузка растет. И, наконец, на третьем этапе стабилизации мы с вами достигаем такого значения вектора звездочки, при котором внешний момент полностью уравновешивается моментом разгрузки. Как только это происходит, разница для m становится равной нулю, скорость прецессии гироскопа становится равной нулю, гироскопический момент становится равным нулю. Получается, что на третьем этапе стабилизации внешний момент полностью уравновешивается моментом гироскопа. И это не что иное, как принцип действия силового гиростабилизатора. В данном стабилизаторе мы с вами обязаны учесть наличие пружины по оси х, какая бы она маленькая ни была, но она есть. И, следовательно, как только появляется угол β, это на втором этапе, у нас возникает момент пружины по оси х, равный k пружины на β. И этот момент прикладывается к гироскопу по оси х. Является для него внешним моментом. Наличие такого внешнего момента по оси х, направленного в данном случае в эту сторону, будет приводить к тому, что гироскоп начнет прецессировать вокруг оси стабилизации с угловой скоростью альфа-встречной. И альфа с точки будет равна окружению бета и на h. Когда у нас на третьем этапе стабилизации внешний момент полностью уравновесится моментом разгрузки, угол бета у нас станет постоянным, он будет равен бета со звездочкой. Поскольку момент разгрузки это КР на бета со звездочкой, то бета со звездочкой я могу найти как отношение внешнего момента КР. Этот угол станет постоянным. Следовательно, момент пружины у нас станет постоянным. И, следовательно, под действием этого постоянного момента пружины у нас будет постоянная прецессия гиростабилизатора вокруг оси стабилизации. С какой скоростью? С такой скоростью, что если я бета подставлю вот сюда, я ее получу. М, Y, 1 внешне. К пружины делить на h на kr. Обращаю ваше внимание, когда мы говорим про силовую стабилизацию, это скорость альфа с точкой, это дрейф стабилизатора из-за наличия пружины по оси х. Это дрейф гиростабилизатора из-за того, что по оси х у нас стоит пружина. Это один в один с тем, что у вас было.
То есть есть смысл применения пружины по оси, чтобы не было по оси.
Да, интеграторной стабилизации, на самом деле, так же, как с интегрирующими гироскопами, стабилизаторы на тусах чаще всего работают именно как индикаторы. Делать стабилизатор на тусе в режиме силового – это явно бессмысленно, поскольку легче тогда взять просто индустриальный гироскоп и сделать нормальный силовой, нежели мышечный пружины. Поэтому чаще всего используются тусы с достаточно большим коэффициентом пружины, что позволяет реализовать принцип работы индикаторного гироскопа. По-прежнему рассматривает поведение стабилизатора будет под действием внешнего момента по оси стабилизации, направленного вверх. Но при этом мы с вами считаем, что прецессии гироскопа никакого не возникнет из-за того, что у нас большой коэффициент пружины. Гироскоп не способен оказывать силовое воздействие на платформу, то есть влиять на характер ее движения. Следовательно, вместе с платформой он уже трехстепенным не является, мы его не можем таким рассматривать. Следовательно, платформа никакими гироскопическими свойствами не обладает. Платформа является обыкновенным диодным диодом, на который действует вот такой внешний момент. Совершенно очевидно, что точно так же, как в индикаторном гиростабилизаторе, платформа, как не гироскопическое тело, начнет двигаться сначала с каким-то ускорением, а потом появится вот эта главная скорость.
вокруг оси действия момента, то есть вокруг оси стабилизации. Возникли сначала альфа с двумя точками, потом альфа с точками.
То есть при каком условии?
Если большой коэффициент выжимается. Если платформа движется с какой-то угловой скоростью альфа с точкой, то датчик угловой скорости эту угловую скорость измеряет. Выходной сигнал датчика угловой скорости пропорционален угловой скорости альфа с точкой. С каким коэффициентом? Ну вот, угол бета пропорционален вот с этим коэффициентом альфа с точкой. В данном случае органа это будет альфа с точкой. Поэтому я могу смело утверждать, не вдаваясь в то, как работает ДУС, не в стабилизаторе, в принципе, это не важно. ДУС измеряет скорость. Сигнал, который я беру вот здесь с выхода этого ДУСа, вот это будет индикаторная стабилизация здесь. Значит, я говорю, это не внешний, приводит так, точки, дальше. Это у меня приводит к появлению угла бета в гироскопе пропорционального альфа с точкой с коэффициентом h делить на k на альфа с точкой. Если этот ДУС у меня вот двухстепенной, если этот ДУС оптический, у него тоже выходной сигнал пропорциональный альфа с точкой. С каким-то коэффициентом пропорционал. В любом ДУСе это будет. Сигнал с ДУСа мы с вами подаем на двигатель разгрузки, который создает направленный вниз момент разгрузки. Опять-таки называем его разгрузкой, на самом деле понимаю, что в данном случае это момент стабилизации. Момент разгрузки. Поскольку у нас под действием внешнего момента платформа движется ускоренно, угловая скорость альфа с точкой растет. Раз угловая скорость альфа с точкой растет, растет угол бета, значит растет момент разгрузки. До каких пор будет расти момент разгрузки?
Пока растет угол бета.
Угол бета растет, пока растет угол, пока растет скорость альфа с точкой. Альфа с точкой растет, пока альфа с двумя точками не равна нулю. Когда альфа с двумя точками не равна нулю? Когда у нас сравняется момент. То есть расти момент разгрузки будет до тех пор, пока он не равновесит внешний. КР на бета. Но поскольку я сразу знаю бета, я его сюда и подставлю. КР на H на K пружины на альфа с точкой. Отсюда выхожу альфа с точкой. М необходимо внешний момент пружины делить на H. Ну, очевидно, что выражение должно было получиться такое же, поскольку стабилизатор тот же самый. Но здесь очень важно понимать. Здесь у нас гироскопического момента нет. Вся роль в компенсации внешнего момента отводится приводу разгрузки. И вот эта угловая скорость уже не является скоростью, возникающей из-за дрейфа. Эта скорость является фактически статической ошибкой на скорости, которая принципиально необходима для того, чтобы вообще существовала стабилизация. Почему? Потому что если нет альфа с точкой, нет бета, нет момента разгрузки. То есть если бы мы хотели бы альфа с точкой сделать равным нулю, то у нас при этом бы вообще отсутствовал момент разгрузки. Поэтому в данном случае альфа с точкой принципиально существует, она в самом принципе обязательно есть, она обязана быть для того, чтобы существовала стабилизация. Так же, как у индикатора, обязательно должна быть статическая ошибка по уровню. Мы вот здесь с вами обозначали H делить на K пружины от HD. Если я H делить на K пружины заложу в HD, у меня будет M делить на 1 внешне, делить на HD, HR. Если вот это все обозвать каким-то коэффициентом K, то в принципе будет полный аналог индикаторного стабилизатора, только здесь не альфа, а альфа с точкой. И ошибка по скорости происходит из-за чего? Из-за того, что момент разгрузки у нас пропорционален этой скорости. Если в индикаторном стабилизаторе у нас момент стабилизации был пропорционален углу поворота вокруг оси стабилизации, ошибка была по углу. Здесь момент стабилизации пропорционален угловой скорости поворота вокруг оси стабилизации. Поэтому ошибка по скорости. Что лучше?
И наличие такой ошибки по угловой скорости, естественно, является самым большим недостатком такого велосипеда. В отличие от всех остальных, у него существует ошибка по скорости.
Вот еще раз, почему, когда у нас пружина стала жестче, у нас потом сразу практически свойственно...
Ну, потому что для того, чтобы оказывать на нее силовое воздействие со стороны гироскопа, равное внешнему, вы должны развить такую скорость прецессии, при которой h на омега будет равно внешнему моменту. Прецессия, мы говорим, возникает мгновенно. Но мгновенно не в смысле физического движения, а в смысле прецессионного. То есть само прецессионное возникает мгновенно. Но скорость нарасти-то должна, она была 0, а потом должна дорасти до какой-то величины. Если у вас стоит пружина, эту скорость дорасти не успеет, потому что пружина будет увлекать платформу вслед за внешним моментом. И давать возможности при этом нарасти скорость прецессии не будет. Следовательно, не будет достаточного гироскопического момента. Он будет очень маленький, которого не хватит для компенсации внешнего. А обратная связь уже сработает. Она сработает, все равновесие гироскопически так и не нарастет до нужной величины.
А получается, у нас же, если есть ошибка по скорости, то у нас сам смысл стабилизации попадает.
Нет,
потому что накапливается угол.
Нет. Значит, давайте принципиально поговорим. Стабилизация. Это не значит, что у вас стабилизатор не должен отклоняться. Стабилизация – это значит, что он должен парировать внешний момент. Он парирует внешний момент?
Да.
Парирует. Если этот момент у вас будет переменным, то возьмете и будете вот так вот трясти. Он будет совершенно замечательно все стабилизировать. Но при этом, если будет внешний момент, он будет в одну сторону чуть-чуть ползти. Ничего страшного в этом нет, если он чуть-чуть ползет. Но при этом картинка не дребезжит, она не дрожит. Она застабилизирована, но просто медленно отклоняется.
То есть положение, то, что меняется, это не так страшно.
Это, ну, скажем так, движение с медленной постоянной скоростью не является криминалом. Да? Вот я, помню, на семинарах говорил, стабилизатор индикаторный, трехстепенный от гироскопа. Гироскоп же тоже не дает. Он дрейфует, но, значит, индикаторный стабилизатор тоже движется с какой-то скоростью. Там вас это не смущало, а здесь вас это смущает. Почему?
А я на том семинаре не мог бы.
А я не про семинар, я сейчас с вами разговариваю. Я с ним поговорил. Вот мы рассматриваем стабилизатор, индикатор стабилизатора на трехстепенном гироскопе. Гироскоп дрейфует, стабилизатор дрейфует за ним, тоже движется с постоянной скоростью. Это тоже видно. Вот, не знаю, у кого МГТУ, вы делаете лабораторку, да? Там же градус в минуту. Градус в минуту, и он ползет. У вас все устроило градус в минуту. А здесь, может быть, меньше можно сделать. Но меньше, конечно, меньше. Поэтому, в принципе, вот страха в таком вот постоянном перемещении его большого в принципе нет. Что здесь неприятно в этом движении? Если, скажем, стабилизатор на трехстепенном гироскопе, там у нас есть дрейф, характеристики гироскопа, там есть систематическая составляющая, которую можно скомпенсировать, и есть случайная, очень маленькая, которую скомпенсировать нельзя. В данном случае вся эта ошибка, про которую мы говорим, она случайна. И самое неприятное, что она зависит от внешнего момента. А он может меняться в больших пределах, вы сейчас считаете момент, это достаточно большой момент. И вот представьте, он в этих пределах произвольным образом меняется. И у вас дрейф произвольным образом все время меняется. Вот спрогнозировать нельзя, он получается достаточно большой и случайный. Приходится очень сильно повышать коэффициент КР и, собственно говоря, опять углубляться в проблемы, связанные с устойчивостью. Поэтому сам факт наличия вот этого движения не является криминальным. Стабилизатор совершенно замечательно работает, но, конечно, отклоняется, что, ну, не знаю, если вы, допустим, стабилизируете кинокамеру и хотите снимать какую-то статическую картинку, он у вас ползет, это неудобно, его надо постоянно выворачивать обратно, это неудобно. Но если у вас стабилизатор управляемый, представьте, он стоит где-то в каком-то прицеле, который все время следит за целью. По каким-то там показаниям он всегда за целью следит. И совершенно очевидно, что если он начинает отклоняться от цели, система обратной связи управления, она его будет обратно доворачивать до цели. И этот дрейф не страшен. Вот эта система управления, она его скомпенсирует. Поэтому любой управляемый стабилизатор можно делать вот таким образом. Система управления всегда дрейф скомпенсирует. Ничего страшного в этом.
А почему мы именно используем ГУС? Без измерения угловой скорости, а здесь как бы не измерение угловой скорости.
Не измеряем угловой скорости. У нас угол это пропорционально обесточен. Измеряем угловую скорость платформы, основания, на котором мы стоим. Собственно говоря, на самом деле в последнее время как раз такие стабилизаторы находят наибольшее применение. Крам с небольшими доработками, чуть позже я буду говорить. Почему? Почему, скажем, этот стабилизатор гораздо приятнее стабилизатора на трехсторонний гироскоп, то есть стабилизатора с двигающим гироскопом? Потому что, во-первых, ДУС устройство более дешевое и более легко доставаемое. Вплоть до того, что сейчас можно ставить микромеханические датчики, которые вообще ничего не стоят. У них, конечно, точность совсем плохая. У них там собственный дрейф будет огромный, все это будет уходить благополучно. Более того, соловой возвращаюсь. Вот этот прибор самый идеальный, у него еще есть своя погрешность смещения нуля. И если он показывает при нулевой скорости какое-то значение, значит платформа начнет вращаться с этой же скоростью. Там будет еще и свой дрейф дополнительный. Там много будет проблем. Но с ДУСом удобнее. Это простое устройство и в принципе недорогое. С этой точки зрения, конечно, это очень удобно. Ну, более того, если говорить про то, какие ДУСы используются, то, конечно, чаще таких стабилизаторов используют в настоящее время микромеханику, хорошую микромеханику, да, и оптический гироскоп. Потому что это дешевле и это более доступно. Ну, не знаю, современный продукт оптика тоже сейчас ловится. Ну, скажем, вот оптический, локальный оптический гироскоп. Такого хорошего качества на уровне дрейфа, там, градусов в час. Сейчас стоит порядка 200 тысяч. 200-250. Хороший гироскоп. А ДНГ миниатюрный, не самый лучший, стоит 500 тысяч. Тут уже начинаешь думать. Может, я возьму два гироскопа оптических, либо я возьму один ДНГ. Но при этом оптический гироскоп, вы на него подали 5 вольт, и с него сняли выходной сигнал. Все. А с ДНГ ему нужен генератор для того, чтобы скрутить гермотор. Ему нужен генератор, чтобы запитать датчик угла. А если у вас углы большие, вам потом переключаться в режим ДУС, значит, вам надо обратную связь сделать. В общем, ДНГ получается больше мороки и денег больше. Выглядит как-то совсем отлично. А если хороший ДНГ стоит, там уже 3 миллиона не дали. Еще больше. А интегрирующий гироскоп — это вообще отдельная песня, это гироскоп инерциального класса, это уже будут, не знаю, 5-6 миллионов. Если вы стабилизируете какой-то тепловизор, еще раз, даже на ракете, да, ну вот еще раз подозрите, я лучше твой гироскоп за 200 тысяч поставлю, чем за 5 миллионов. Она летит 6 секунд, ее не станет, еще за 5 миллионов будет, конечно. Туда можно, может быть, и микромеханик поставить, но за 6 секунд ничего не уйдет. Ну, в принципе. Поэтому ДУС, он, конечно, все тяготеет, но вот этот недостаток, он присутствует, хотя с ним можно бороться, но чуть попозже поговорим, каким образом. Уравнение движения. Совершенно очевидно, что отличается эта схема от силового гиростабилизатора только наличием пружины по оси X, поэтому можно предположить, что уравнение движения будет отличаться только наличием одной пружины по оси X. Поэтому, ну, будем опираться на уравнение силового гиростабилизатора и добавим туда этот момент пружины. Так, я верну от изначения, которое у меня было, нам будет проще писать уравнение. Значит, по оси X в первую очередь это инерционный момент в противоположную сторону бета с точкой, то есть положительную сторону оси X, поэтому с плюсом. Демпфирующий момент в противоположную сторону бета с точкой, то есть тоже положительную сторону оси X с плюсом. Гироскопический момент. Гироскопический момент по оси X будет возникать при наличии вот такой угловой скорости альфа с точкой. H будет стремиться к альфа с точки, поэтому гироскопический момент в отрицательную сторону оси X. Минус H на альфа с точки. И момент пружины с тем же знаком, что демпфирующий и инерционный, то есть положительную сторону оси X. И все это равно минус альфа с точки. По оси Y1 уравнение ничем не отличается от уравнения силового гиростабилизатора, я его оставляю прежним.
Это не силового, да,
уравнение? Оно полностью совпадает, поскольку никакой разницы нет.
оси Y1 силовой делюсь Y.
Ну, там у нас получается, что просто телескопически по оси X, по оси Y меньше.
Чем меньше?
Ну, если брать когда индикатор у нас.
А формула на цена такой же, наш анализ точек. Просто никто, вот поймите, никто никогда не занимается исследованием индикатора силовых стабилизаторов с точки зрения того, что там есть и то, и другое, одно чуть больше, другое чуть меньше. Когда производят расчеты, и когда производят там, исследование стабилизатора, берут жестко, либо он силовой, и тогда я считаю так, либо он индикатор, и тогда я считаю так. А вот эти промежуточные положения, они никому не интересны, потому что там ни преимущество одного, ни преимущество другого, там только недостатки.
Да, разве будет сегодня расчеты?
Что-что?
Да, если он тогда сегодня не будет предсказуемости.
Если мы с вами четко уходим в зону индикаторной стабилизации, гироскопически настолько маленький, что мы пренебрегаем. Конечно, там какой-то будет, но он будет настолько маленький, что мы его можем забыть. Характеристическое уравнение. Мы с вами получаем, если возьмем матрицу из коэффициентов стоящих передач вот это, мы приравняем определитель этой матрицы 0. Минус HS. Здесь и нулевой S1 плюс дельта S. Здесь А нулевой S квадрат дельта S к нулю. А здесь HS. И вот этот определитель надо приравнять S. Тогда мы получим с вами характеристическое уравнение и сможем с помощью критерия Гольца определить влияние этого коэффициента пружины на устойчивость. Давайте это сделаем. Ну, нулевое, напомню, нулевое, плюс 4. Плюс и нулевое дебета. А нулевое дебета. Плюс 3. Плюс. А что квадрат. Где альфа дебета. Плюс и нулевой как уже S квадрат плюс H квадрат и S как уже на D альфа S сокращая на 1 S, так же как и силовым стабилизатором, мы получим полинов третьей степени. Единственное условие для устойчивости в таком стабилизаторе необходимо, чтобы произведение средних коэффициентов было больше произведения крайних. Но при этом, естественно, нужно учитывать, что есть еще одно требование, что все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше 0. Ну, в данном случае оно у нас выполняется, поскольку мы с вами знак обратной связи выбрали правильно. Поэтому остается только одно условие. Произведение средних коэффициентов должно быть больше произведения крайних. А именно. Thank you.
должны с вами сравнить это условие с условием, которое было в силовом стабилизаторе. У нас не было вот этой добавки, и не было вот этой добавки, потому что шкаф-режима было равно 0. И мы говорили, что за счет того, что дебета значительно больше в декартном силовом стабилизаторе, каждая скобка становится больше по сравнению с силовым, и, соответственно, вот эта вот правая часть для индикатора силового стабилизатора с спидом, она оказывается больше, чем для силового. Сказать здесь то же самое я не могу. Почему? Во-первых, у меня дебета здесь не такое по величине, как в интегрирующем гироскопе, хотя, в принципе, датчики угловой скорости бывают плавкопами, и там тоже интегрирование может быть достаточно большим. Но поскольку мы говорим как бы в общем случае, предполагая, что датчики угловой скорости могут быть вообще не механические, а не оптические, то величины дебета там, конечно, никакой не будет, и надеяться на то, что вот эти вот две добавки очень сильно увеличат там правую часть, не приходят. Но при этом они все-таки будут больше, чем в силовом, и не прыгать просто так мысленно с вами имеем. Проблема вот в этом минусе, от которого как-то хочется избавиться. Избавиться от него на самом деле можно достаточно просто. Потому что А нулевое на Д альфа на И нулевое на К пружины, это как раз А нулевое Д альфа на нулевое К пружины. Если я буду раскрывать эту скобку, произведение вот этих двух слагаемых, даст мне эту же величину. Поскольку здесь минус, здесь будет плюс, они просто взаимно уничтожатся. В результате у меня формула здесь будет такая. И на нулевое. Это да. Плюс А на нулевое на квадрат. H квадрат плюс D альфа сверху. Плюс И нулевое в квадрате. Дебета К пружины. В силовом стабилизаторе было вот это. Очевидно, что вот на эту величину у меня правая часть увеличивается, что позволит мне увеличить коэффициент КР, сохраняя при этом устойчивость системы. Для увеличения точности мне увеличить КР нужно достаточно сильно. Поэтому требования к увеличению КР здесь более-менее. Точно так же, как в индикаторе силового стабилизатора на интегрирующем гироскопе и как в индикаторном гиростабилизаторе, величины коэффициента обратной связи здесь могут достигать величины 10/6, 10/7, 10/8, да. В принципе, все зависит от объекта стабилизации. Чем больше объекта стабилизации, тем больше коэффициент, в принципе, можно обеспечить. Структурная схема индикатора силового стабилизатора с датчиком угловой скорости. Составлять структурную схему будем основанием уравнения движения, которое мы с вами переведем в операторные записи. И сразу же преобразуем к удобному для нас виду. А именно, слева оставим моменты пропорциональные переменной и ее производной по этой же оси. То есть здесь оси, значит, все, что пропорционально то это ее производной, оставляем слева, остальное переносим вправо. Здесь то же самое по А. Результат у нас получится. А на него S квадрат. Плюс дебета на S на дебета на S плюс К пружины на D на S равно минус Mx внешний от S плюс HS на альфа от S. Второе уравнение. И нулевое S квадрат альфа от S. D альфа S на альфа от S. Я могу дать внешний ответ.
И правые части этих выражений мы с вами отдаем как дельта n x от s и дельта n y от s. Отношение бета к дельта mx, если здесь бета вынесу за скобку, разберем на дельта mx, это и будет передаточная функция. Тут будет единица делить на 1 более с квадрат, плюс d бета s, плюс квадрат. И все, что мне осталось, бета умножить на kr, я и умножить на hs, и все это подать со знаком минус на сумматор внешнего момента по оси двигателя. То есть... Как я уже сегодня говорил, изучать эту схему в таком общем виде, в принципе, дело неблагодарно, поскольку знаменатели, передаточные функции разомкнутой цепи у нас будет перенос достаточно высокой степени, заниматься поиском всех коэффициентов его дело долго, на самом деле бессмысленно. Потому что, как я уже говорил, если такой стабилизатор используется, он используется либо как чисто силовой, с очень маленькой пружиной в оси прецессии, либо тогда уже с хорошей прецессией, с нормальным дусом, с небольшим кинетическим моментом, как индикатор. Ну и изучают его, соответственно, либо как силовой, либо как индикатор.
Поскольку силовой стабилизатор мы с вами уже не изучали в этом семестре, мы, естественно, будем рассматривать этот стабилизатор как индикаторный. И для того, чтобы нам с вами это было проще делать, мы просто гироскопический момент от полоси Y не пренебрежем. Мы считаем, что он действительно настолько мал, что это можно пренебречь. Но продолжим это на
следующий. Вот. Надо просто узнать вопрос.